Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Виктор Пелевин. «Хрустальный мир». Вот третий на пути, о милый друг мой, тыль в измятом картузе над взором оловянным. Александр Блок. Каждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы. Царь природы не складывал бы ладонь в подобие индийской мудры, пытаясь защитить от промозглого ветра крохотную стартовую площадку на ногте большого пальца. Царь природы не придерживал бы другой рукой, норовящей упасть на глаза, край башлыка. И уж до чего бы точно никогда не дошел царь природы, так это до унизительной необходимости держать зубами вонючие кожаные поводья, каждую секунду ожидая от тупой русской лошади, давно уже предсказанного Дмитрием Сергеевичем Мережковским великого хамства. «И как тебе не надоест только, Юрий? Уже пятый раз за сегодня нюхаешь», — сказал Николай, с тоской догадываясь, что товарищ и на этот раз не предложит угоститься. Юрий спрятал перламутровую коробочку в карман шинели, секунду подумал и вдруг сильно ударил лошадь сапогами по бокам.
— Ха! За ним повсюду всадник медный!
— закричал он и с тяжелозвонким грохотом унесся вдаль по пустой и темной шпалерной. Затем, как-то убедив свою лошадь затормозить и повернуть обратно, он поскакал к Николаю. По пути рубанул аптечную вывеску невидимой шашкой и даже попытался поднять лошадь на дыбы, но та в ответ на его усилие присела на задние ноги и стала пятиться через всю улицу к кондитерской витрине, заклеенной одинаковыми желтыми рекламами лимонада. Усатый герой с георгиевскими крестами на груди, чуть пригибаясь, чтобы не попасть под осколки только что разорвавшегося в небе шрапнельного снаряда, пьет из высокого бокала под взглядами двух приблизительно нарисованных красавиц-сестер милосердия. Николай с кем-то уже обсуждал идиотизм и пошлость этого плаката, висевшего по всему городу вперемешку с эсеровскими и большевистскими листовками. Сейчас он почему-то вспомнил брошюру Петра Успенского о четвертом измерении, напечатанную на паршивой газетной бумаге, и представил себе конский зад, выдвигающийся из пустоты и вышибающий лимонад из руки усталого воина. Юрий, наконец, справился с лошадью и после нескольких пируэтов в середине улицы направился к Николаю. «Причем, обрати внимание», — возобновил он прерванный разговор, — «любая культура является именно парадоксальной целостностью вещей, на первый взгляд, не имеющих друг к другу никакого отношения. Есть, конечно, параллели. Стена, кольцом окружающая античный город, и круглая монета, или быстрое преодоление огромных расстояний с помощью поездов, гаубиц и телеграфа, и так далее. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что каждый раз проявляется некое нерасчленимое единство, некий принцип, который сам по себе не может быть сформулирован, несмотря на крайнюю простоту».
«Мы про это уже говорили», — сухо сказал Николай. «Неопределимый принцип, одинаково представленный во всех феноменах культуры».
«Ну да. И этот культурный принцип имеет некий фиксированный период существования, примерно 1000 лет. А внутри этого срока он проходит те же стадии, что и человек. Культура может быть молодой, старой и умирающей. Как раз умирание сейчас и происходит. У нас это видно особенно ясно. Ведь это...» — Юрий махнул рукой на кумачевую полосу с надписью «Ура!» учредительному собранию, протянутую между двумя фонарными столбами. «Уже агония. Даже начало разложения».
Некоторое время ехали молча. Николай поглядывал по сторонам, улица словно вымерла. Если бы не несколько горящих окон, можно было бы решить, что вместе со старой культурой сгинули и все ее носители. Сначала дежурства прошел уже 2-й час, а прохожих не попадалось, из-за чего совершенно невозможно было выполнить приказ капитана Приходова не пропускать по шпалерной в сторону Смольного ни одну штатскую блядь, — сказал капитан на разводе, значительно глядя на Юрия.
— Ясно? — Как прикажете понимать, господин капитан? — спросил его Юрий. — В прямом смысле? — Во всех смыслах, юнкер Попович, во всех. Но чтобы не пропустить кого-то к Смольному по Шпалерной, надо, чтобы кроме двух готовых выполнить приказ юнкеров, существовал и этот третий, пытающийся туда пройти, а его не было. И пока боевая вахта сводилась к довольно путанному рассказу Юрия о рукописи какого-то немца, каковую сам Николай не мог прочесть из-за плохого знания языка. — Как его зовут? — Шпуллер? — Шпенглер, — повторил Юрий. — А книга как называется? — Неизвестно. Я же говорю, она еще не вышла. Это была машинопись первых глав. Через Швейцарию провезли.
— Надо запомнить. — пробормотал Николай и тут же опять начисто забыл немецкую фамилию. Зато прочно запомнил совершенно бессмысленное слово «шпулер». Такие вещи происходили с ним все время. Когда он пытался что-то запомнить, из головы вылетало именно это что-то, а оставались разные вспомогательные конструкции, которые должны были помочь сохранить запоминаемое в памяти, причем оставались очень основательно. Пытаясь вспомнить фамилию бородатого немецкого анархиста, которым зачитывалась гимназистка-сестра, он немедленно представлял себе памятник Марку Аврелию, а вспоминая номер какого-нибудь дома, вдруг сталкивался с датой 1825 и пятью профилями, не то с коньячной бутылки, не то с теософского журнала. Он сделал еще одну попытку вспомнить немецкую фамилию, но вслед за словом «шпулер» выскочили слова «Зингер» и «Парабеллум». Второе было вообще ни при чем. А первое не могло быть нужным именем, потому что начиналось не на «ша». Тогда Николай решил поступить хитро и запомнить слово «шпулер» как похожее на вылетевшую из головы фамилию. По идее, при этом оно должно было забыться, уступив этой фамилии место. Николай уже решил переспросить товарища, как вдруг заметил темную фигуру, крадущуюся вдоль стены со стороны Литейного проспекта, и дернул Юрия за рукав. Юрий встрепенулся, огляделся по сторонам, увидел прохожего и попытался свистнуть. Получившийся звук свистом не был, но прозвучал достаточно предостерегающе. Неизвестный господин, поняв, что замечен, отделился от стены, вошел в светлое пятно под фонарем и стал полностью виден. На первый взгляд ему было лет 50 или чуть больше. Одет он был в темное пальто с бархатным воротником, а на голове имел котелок. Лицо его с получеховской бородкой и широкими скулами было бы совсем неприметным, если б не хитро прищуренные глазки, которые, казалось, только что кому-то подмигнули в обе стороны и по совершенно разным поводам. В правой руке господин имел трость, который помахивал взад-вперед, в том смысле, что просто идет себе тут, никого не трогает и не собирается трогать, и вообще знать ничего не желает о творящихся вокруг безобразиях. Склонному к метафоричности Николаю он показался похожим на специализирующегося по многотысячным рысакам конокрада.
— Привет, ребята!
— развязно и даже, пожалуй, нагло сказал господин.
— Как служба?
— Вы куда изволите следовать, милостивый государь? — холодно спросил Николай.
— Я-то? Я гуляю, гуляю тут. Сегодня, верьте, весь день кофе пил. К вечеру так уж сердце заныло. Дай, думаю, воздухом подышу.
— Значит, гуляете? — спросил Николай.
— Гуляю. А что, нельзя-с?
— Да нет, отчего же. Только у нас к вам просьба. Не могли бы вы гулять в другую сторону? Вам ведь все равно, где воздухом дышать?
— Все равно,
— ответил господин и вдруг нахмурился.
— Но, однако, это безобразие какое-то. Я привык по Шпалерной туда-сюда, туда-сюда.
Он показал тростью как. Юрий чуть покачнулся в седле, и господин перевел внимательные глазки на него, отчего Юрий почувствовал необходимость что-то произнести вслух.
«Но у нас приказ, — сказал он, — не пускать ни одну штатскую блядь к Смольному».
Господин как-то бойко оскорбился и задрал вверх бородку.
«Да как вы осмеливаетесь, вы? Да я на вас в газетах!»